жадный. А даже Бог умел делиться. И вообще помолчи. Дай отдохнуть.
Ну зачем же ты? Ну зачем? Что мы не верим тебе? Нам правду надо знать.
Что?
Его представить не могу. Все, чем он занимался до того, как закончил театральное училище и поступил в театр «Современник», не было ничего, что было бы, так скажем, не связано с будущей профессией. А вот он с самого раннего детства запрограммировал для себя театр и кино, вообще актерскую стилью.
Юра родился в марте 47-го в Риге. Там же был крещен. Послевоенные коммуналки и бесконечные переезды семьи военного.
Неоконченные пьесы для механического пианино, Никита Михалков поставил жесткое условие похудеть мне. Вот я худел, а держаться очень долго в такой форме очень тяжело. И тут тебе и запахи, и я знаю, и сам Никита гурман, и тут и на кухне там в этой усадьбе такие запахи были, что... Короче говоря... Юра так нежно следил за моей формой, диетой. А заключалось в том, что в Пущино, под Москвой, город Пущино, это академгородок, был такой рыбный ресторан. Из этого рыбного ресторана он иногда приносил мне рыбные катушки, кефир, все, что связано с рыбой, чтобы, не дай бог, я не потолстел. Вот как он относился, как он разогревал, как он подавал это, как мы вместе с ним ели. Хочется, чтобы рядом все сидели на диете. Ну вот Юра в этом смысле исполнил преданного такого Санчо Панса, который вот следил, опекал.
Счастлив, 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 господа. Ну? Что-что?
Никита Михалков рассказывал. В нашей с ним третьей совместной картине «Неоконченная пьеса для механического пианино» для Юры уже просто писалась роль. И сумасшедшим удовольствием была эта работа, как мы искали, как находили образ Войницева. Его образ родился от походки героя. Это Юра предложил сам. У него было плоскостопие, ему специально сшили очень большие ботинки. А он поджимал пальцы на ногах, поэтому его походка становилась такая, шлепающая. И как только он пошел этой походкой, все стало ясно. Все слилось в единый образ. и шляпа с высокой тульей, и огромные руки, и трость, и косоворотка. Все сразу заработало.
Ну, Николай Иванович, ну, я не люблю. Мама, скажите...
Сержель, дай этому юродивому 10 рублей.
Но, мама... Не знаю, когда был жив папенька... Не знаю.
Когда был школьником, еще дошкольником, он какой-то организовал там где-то во дворе детский театр кукольный, что, в общем, помогало ему. Он был такой, как мама его рассказывала, довольно застенчивый. Это кукольный театр, это известно, что это даже используется в детской психиатрии, когда у человека, у ребенка есть какой-то недостаток, который грозит перейти в комплекс, там какой-нибудь речевой, не знаю, физический. Вот, то когда он вместо него действует кукла, хоть и им управляемая, то подсознательно на нее переносится комплекс. Если он заикается, то заикается у него на куклы. Смеются не над ним, а над куклой. Вот, если у него есть какие-то другие дефекты и слабости, то за ширмой их не видно, зато кукла их нивелирует для него внутренне. Вот все то же самое происходило с Юрой, то есть он совершенно подсознательно вот этот вот путь приготовления себя к профессии проводился. Провожать эту аналогию, то его, в его багаже не было ничего, что не пригождалось бы ему в профессии. И то, что он рисовал, рисовал очень интересно.
Юра рассказывал, для меня рисование – увлечение, которое появилось в жизни очень давно. Заразился этим еще в школе, в 4 классе, а причиной тому был мой учитель рисования. Он так интересно рассказывал о своем предмете, с такой любовью водил нас по музеям, что я страстно увлекся живописью. Она даже стала серьезной соперницей другого увлечения – театром. Я уже тогда хотел стать актером. Сначала играл в кукольный театр, потом в цирк, в драматический. И всерьез появилась дилемма – кем же все-таки быть?
Путь был не совсем легким. Дело в том, что до театрального училища имени Щукина я поступил в художественное училище, где готовят художников по тканям, по коврам. Я проучился там 3 года, и все 3 года я занимался в основном художественной самодеятельностью. Я, в общем, редко бывал в классах живописи и рисунка. И педагоги в основном удивлялись: Юра, а где ты? А Юра ходил в театр, Юра ходил в кино, и Юра постоянно что-то организовывал. Организовывал кукольный кружок, организовывал драматическую студию, танцевальный кружок, хор и так далее. И потом я понял, что, конечно, учиться там не имеет, наверное, смысла, надо идти прямо в театральное училище. После этого. И вот когда я поступил в 67-м году в театральное училище имени Щукина, то тут я, в общем-то, понял, что я очень люблю рисовать. Но я, конечно, занимался по всем предметам, я занимался всеми дисциплинами и параллельно с этим рисовал. Причем, так сказать, я фактически за 4 года обучения перерисовал почти что всех педагогов, всех, значит, своих сокурсников, и не только сокурсников своих. Кстати, некоторые рисунки я вот, значит, принес здесь, я могу их показать вам. Это мой художественный руководитель курса Юрий Васильевич.
С наставником Богатыреву действительно повезло. Он поступил на курс к замечательному педагогу, артисту и человеку Катину Ярцеву. Юрий Васильевич составлял этакие простыни, где было написано, положим, Богатырев. И от этого квадратика с фамилией шли стрелки в разных направлениях к прочим квадратикам. Это было обозначение творческого пути Юры.
Только вы не подумайте, что я дурака ломаю.
Ну, да ради бога, что... Что вы, хотя ваш вопрос не входит в компетенцию справочного отдела, но я с удовольствием постараюсь вам помочь.
Ох, если бы я умел так шпарить, вот это было бы дело.
Я
хотел сказать, что было бы хорошо, если бы я вот умел вот так вот складно и вежливо говорить, как вы.
Ага. Катин Ярцев делал такую схему на все 4 года для каждого студента. В одном только выпуске среди его учеников были Наташа Гундарева, Юра Богатырев, Костя Райкин, Наташа Варлей, Алеша Грабда.
Выпускной спектакль театрального училища имени Щукина. Пьеса Карла Гальдони «Бабьи сплетни».
В Щукинском училище была традиция. На курсовые дипломные работы всегда приходили бывшие выпускники. На одном из таких показов Юру увидел Михалков. После просмотра он пришел за кулисы и сказал: «Старик, нам надо с тобой работать». Тогда он учился на режиссерском факультете в ГИКа. Сказал и слово свое сдержал. В 69-м году Никита начал снимать свой дипломный фильм «Спокойный день в конце войны» и пригласил Богатырева на небольшую роль.
Wo seid ihr? Hallo. Kuckuck.
Да. Хорошая у нас компания.
А вот и я.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это безумно нежный человек был. Вот могу говорить, там, бешеный темперамент, отзывчивый. Это нежный человек был. Вот этот здоровый, высокий, с громадными лопищами. У него руки были здоровые.
Ну что? Поговорим?
Конечно.
Он был такой большой, рыхлый, слегка даже полноватый. И когда Никита взял его на этого Егора Шилова, чекиста, спортивного, поджарого, там надо было на лошади скакать. На лошади он до этого не сидел ни дня. И буквально через месяц он просто был, не делал никаких упражнений, он не занимался, ни в какие качалки не ходил, просто физически преобразился. С таким худым, поджаром и спортивным, если смотрите, посмотрите в картине, он такой, на лошади они там с Никитой, Никита-то, можно сказать, вырос на этом конзаводе, который рядом с их дачей на Николиной горе. А Юра на лошади просидел, наверное, месяц до этого. Вот, потому как они там в картине скачут, длинный такой есть кадр, вот, отличить одного почти профессионала от другого начинающего совершенно невозможно.
Ты кто? Шилов Егор Петрович. Чекист?
Чекист. Товарищ матрос, я, конечно, этот фильм мне удалось посмотреть после мичмана Преклонского, который мне, как говорится, перед компанией посоветовал посмотреть. Он говорит, даже видел этих артистов вас. Ну, я на другой день, конечно, собрался тоже туда. Любитель я, конечно, фильмов. Пошел смотреть. Видел, как вас там приветствовали, между прочим. Ну и вручили вам подарок, потом начался фильм. Ну, фильм, конечно, мне понравился. Правда, я так не понял, там это кто чужой, кто сволот.
А здесь идея, в общем, довольно простая была, задача у нас. Картина о прекрасных людях, о вере друг в друга, о любви. товарищеской, большой, а о людях, которые не могли бы построить это государство, не будучи столь близкими, столь верящими друг в друга и в свое дело.
Иру Богатырева и Костю Райкина взяли в «Современник» прямо из «Щуки». Это была большая удача. Но вскоре радость студенческой песочницы рассыпалась на глазах. Каждый вечер выход массовки. Ни второстепенных ролей, ни эпизодических. Хотелось все бросить и уйти из театра. Вообще из профессии.
Вы думаете, я перестал жить духовной жизнью? Нет. Я ведь анархист.
Кто?
Не пугайтесь. Не такой, как Махно, конечно. Ой. Меня волнует теория безвластного общества.
А кто вам стирает?
Никто.
И он жил сначала у Кости Райкина, примерно года полтора. Вот, а потом у меня, потому что мы тогда жили, еще родители мои были живы, мы тогда жили, собственно, я и сейчас там живу, на Новом Арбате. Вот это очень близко от Щукинского училища. Ну, так он у нас и завелся. Вот, ну, как человек деликатный, воспитанный, я считал, что все время себя называл приживалом сам. Хотя никто его присутствием не тяготился, родители мои очень любили. Но чувствуя свое вот такое, скажем, несколько неловкое для него положение нахлебника и приживала, то он придумал себе, допустим, что он очень любит мыть посуду. Наверняка это было не так, но чтобы как-то отплатить, если можно так выразиться, за приют, даже когда у родителей бывали гости, Юра там вечером приходил, видел, что мама моет посуду, он устраивал такие театральные скандалы. Ну, зачем вы это делаете? Ну, нельзя было разве меня подождать, мои любимые занятия, нужно было всю посуду оставить, кидался мыть.
Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно. То робостью, то ревностью томил. Я вас любил так искренно, так нежно. Как дай вам Бог, любимый, быть другим.
И Райкин, и Богатырева все-таки заметили. Роль Марка в пьесе Виктора Розова «Вечно живые» стала заметным успехом Богатырева.
И вообще, мне противила эта война. Кричали, месяца четыре, полгода, ни конца края нет. Я музыкант. Я плевал на эту войну. Чего от меня хотят? Были Бетховен, Бах, Чайковский, Глинк. Они творили, не считаясь ни с чертом, ни с дьяволом. Но все равно приколы, когда было творить, они творили для искусства.
Да прекрати ты! Ты уже давно перестал заниматься.
Розов как-то заметил, что сыгранный им Марк лучше из всех. Он получился даже сложнее, чем написан. Куда интереснее и труднее сыграть не человеческую подлость, а человеческую слабость и веру в собственную непогрешимость.
Твоя новая война. Ничего, будет и ей конец. Ты понимаешь, сейчас самое главное – это выстоять. Ты понимаешь, сейчас самое главное – это выстоять.
Там стучат.
Я, в общем, довольно много видел актеров и актрис в работе и вне работы. А вот у него действительно, ну, он весь становился этим персонажем. Он совершенно спокойно мог импровизировать там. Очень часто Никита там с ним развлекался, допустим, а вот как он ест, а вот как он спит, а как он, не знаю, бегает. Вот ему не ставил никакого труда показать, как именно этот персонаж все это делает.
Ах ты, Илья, только послушай, запах какой. Если в само здоровье была вещь, которую можно видеть и ощутить запах, я уверен, что такой у него был бы вид. Так оно должно пахнуть.
Mm-hmm. Захар, прими. Это меня в Европе выучили. Там тоже пока никто этого не понимает. Оказалось бы, чего проще? Животные здоровее нас. Так ешь то же самое, что они едят, и будешь так же здоров. Вот, Захар, только понюхай.
Ну, ладно, ступай. Ступай себе.
Когда мы снимали с ним в открытой книге, он играл моего мужа и был вегетарианцем. А он по действию должен залезать в кастрюлю с борщом, доставать оттуда кость с мясом и есть. И он говорит, ну, вы мне дайте яблочко, яблочко сюда положу, я тебе дам яблочко. А то не видно, яблочко ты жуешь или кость гложешь. После этого пристрастился к мясу и всю жизнь упрекал меня, что я нарушил его вегетарианский образ жизни.
Ну, послушай, Илья, ну вот что проку, что ты теперь наешься и бухнешься спать вот с таким вот брюхом? А завтра будешь проклинать себя за эту слабость. Да и чем наешься, подумать только. Что у тебя там? Я спрашиваю, что у тебя там?
Суп с мясом.
Ну хорошо, только немного и в последний раз.
Все заранее знали, Штольца будет играть Богатырев. Хотя он почему-то хотел пробоваться на роль Обломова. Илья Вербах вспоминал, когда он пришел ко мне на пробу Филипка, снял свою штопанную дубленку и стал довольно горячо о чем-то говорить, много жестикулируя. Когда только в первый раз его огромные руки взвелись передо мной в воздух, в моем воображении возник определенный тип живописца. Я отчетливо представил его мастерскую, ощутил запах красок, хотя понятия не имел, что он прекрасно рисует. И мне сразу же почувствовалась в нем какая-то тонкость, даже изнеженность, невзирая на его крупные черты. Все это мне в нем почудилось изначально и породило ту историю, которая привела к Филипку.
Ты влюбилась?
Я устала. Я устала, Филиппок. Ведь я еще молодая. Я больше не могу быть твоей нянькой.
Зиночка.
Хлебников был очень несчастный в любви. Он безумно любил одну женщину. Когда он узнал, что она вышла замуж, он спросил, чего же им нужно? Может, писать надо лучше?
Это, в общем, противоположно, что ли, звездные болезни. Он никак не мог понять своего истинного положения и... что, в общем же, в силу опыта, в силу успеха, в силу таланта, наконец, в общем, он имеет право, если не на, не на какое-то особенное положение, но хотя бы на положение, которое соответствовало бы его, его месту в искусстве вот в этот момент. То есть, такой же, каким он был студентом, и с такой же ответственностью, с которой он играл в массовках театра «Современник», Ну, что, в общем, естественно для студента попасть на сцену знаменитого театра. И абсолютно таким же он оставался, когда уже играл главные роли в «Амхате», когда уже снимался в кино и в главных ролях, и уже был известен. И... Потому что не надо было писать актер Юрий Богатырев, просто Юрий Богатырев уже это было имя.
Поступая в «Амхат», в графе «Место работы» Юрий Георгиевич написал: «Пока весь фильм, идти киностудии, куда позовут». Видавшие виды кадровики побежали к Ефимову. Тот прочитал и улыбнулся. Вижу, что пригласили не зря. В 80-м Анатолий Эфрос приступил к постановке мольеровского «Тартюфа». Богатыреву досталась роль Клеанта.
В общем, можно сказать, в маленьком масштабе была некая театральная революция. Этот персонаж, этот Клеант, которого он играл, абсолютно ходульная фигура, который просто выходил на авансцену и произносил дуболомные, но положительные монологи. Во всех театрах всего мира никто не хочет этого персонажа играть, потому что там играть нечего. Он, так сказать, вне драматургии, вот такой вот. Но поскольку это классика, просто вычеркнуть его нельзя. Вот, и Юрию достался этот самый Клеант. Ну, во-первых, ставил это Эфрос, это первое положительное качество. И во-вторых, исполнителем этой роли был Юра Богатырев.
Он играл неправильного человека, а набитого дурака. Набитого цитатами, прочитанными цитатами откуда-то. И вот здесь, когда дурак тебе говорит правильные вещи, да еще темперамента, да еще от этого темперамента просто... Я видал, как он краснел, синел на глазах. Я 2 метра друг от друга стояли. И я видал, что с ним творилось. Не только слова извергались абсолютно в таком бешеном ритме, но слюни, слова ему мешали выразить мысль. Это конечно, было потрясающе.
Богатырев говорил: «Я считаю себя острохарактерным актером. Имею в виду не внешние атрибуты, а внутреннее перевоплощение. Именно внутренним проникновением в характеры своих героев хочется разобраться в глупости, уме, таланте, трусости, героизме. Актер не имеет права в каждой роли являть только свою личность, какой бы интересной она ни была. Нельзя все время играть самого себя в предлагаемых обстоятельствах».
У меня вот слезы, когда я его вспоминаю, вот слезы от счастья. Вот слезы от счастья. Вот я не могу не улыбаться и не умереть вот от горя. А я вот вспоминаю, у меня все лучится, и хочется плакать. Вот от того, что это счастье действительно было.
Как, Зинаида?
я была просто его жена, как бы вот, но бессловесная, и вот это счастье, стояние просто рядом. Я просто как памятник, просто в шляпке, одели, обули, загребя. И вот я просто стояла рядом. Вот как вы снимались, вот, кто был вашим партнером? Я вот могу с гордостью сказать. Кого вы играли? Мать честная, жена Юрочки Богатырёв.
А мне сегодня 40 лет. Поздравляю.
Могли бы вы себе представить Юру в старости? Не было ни одного, который бы сказал нет. Потому что есть люди, которых, ну, условно говоря, не могу себе представить, там, не знаю, допустим, старого Высоцкого, старика Высоцкого, или там, не знаю, поднимаясь выше, там, старого Пушкина, классика, пузатого, дающего советы молодым. Есть такие люди, которых вот, ну, видимо, запрограммированы на такой вот короткий срок жизни, или просто интенсивность, которую они этот короткий срок проживали, накладывает на нас ретроспективно вот это представление о том, что в старости в покойных представить нельзя. А Юру запросто. То есть я запросто представляю таким народным артистом, уже седым, в шубе, идущим из Камергерского переулка куда-нибудь там в какое-нибудь кафе перекусить, с которым можно встретиться на улице, он будет долго, громко, поставленным голосом рассказывать вам о спектакле, который он выпускает, о своих учениках в школе-студии. Вот. Я думаю, что где-то там какой-то сбой произошел, потому что в судьбе его, я думаю, вот такой вот рисунок его существования был где-то там нарисован, но вот что-то такое случилось непредвиденное, почему все так перекосилось, этот замечательно нагруженный корабль, приспособленный для длинного плавания, вдруг перевернулся.
И станем мы жить тихо, спокойно, при свете лампы. Так не заметим, как сделаюсь я стариком, лысым и глуповатым. Надену халат.
А я?
Ты. А ты всегда будешь такая, как сейчас.
Человек нежнейшего сердца. Ему доставляло наслаждение сказать людям что-нибудь хорошее. Он с раннего утра садился к телевизору, и если кого-то видел, тут же звонил. Ему хотелось сказать приятное обязательно.
На людях, я думаю, он был, ну, во всяком случае, все делал, мне так кажется, все делал, чтобы скрыть это одиночество. Вполне возможно, он был глубоко одинокий человек, но, может быть, уходил от этого одиночества, именно растворяясь в своих привязанностях.
Загружено, перезагружено. Если другие актеры могли себе позволить, ну, там, при легком недомогании, там, повышении давления, позвонить в театр и сказать, что я сегодня работать не буду, то у Юры все было, ну, ровно наоборот. Он был гипертоником, значит, он лежал в больнице, и когда из больницы договорился театр, что его возили на репетиции. Вместо того, чтобы лежать, полный покой прописан в этих ситуациях, значит, его там на машине отвозили, привозили. А когда он из больницы вышел, и ему было настоятельно рекомендовано поехать в санаторий специализированный, вот вместо этого он по утрам репетировал, вечером играл. Вот это все его говорили в театре, объяснив, что есть такая необходимость. И он играл на замену, играл вместо ныне здравствующих, прекрасно себя чувствующих своих коллег, которые отказывались, допустим, играть в спектакль по причине какого-то там легкого недомогания или какого-то нарушения в здоровой системе своего организма. А Юра с бешеным давлением, значит, приезжал и играл замены эти. Там у него в дневниках есть, у него там за 170, за 180 зашкаливал, он там, выходя за кулисы, горстями ел адельфан, и просто перед глазами все плыло. Вот. Но отказаться не мог, и подвести не мог, и потом он любил эту работу очень.
Портрет. Вот что я тебе, понимаешь, за фря такая, а у меня портрет, подписано, и желаю, и мать честная. Вот что в моей жизни, понимаешь? Что такое счастье? Вот оно. Ну вот оно!